Сына и Святого Духа.
Господи, поздравляю вас с окончанием уже седмицы, первой седмицы Великого Поста, Святой Четыридесятницы. И вот венцом, который, конечно, станет завтрашний день, который неделя торжества православия, но и сегодняшний день Святая Церковь в субботний день вспоминает благочестно вспоминаемых все с вами двух таких столпов церкви. Это святаго великомученика Федора Тирана и священномученика Гермогена, патриарха Московского. И память святаго великомученика Федора Тирана всегда традиционно происходит в субботу, в первой седмице поста, вот с напоминанием о том, как раз о том, как нужно благоговейно и трепетно относиться к Слову Божию, выражено в канонах церкви, и вот в том числе и особо в этот период относительно поста. Мы знаем святого великомученика Федора, который пострадал при императоре Максимиане, принял мученическую смерть, исповедовал дерзновенно перед мучителями Господа нашего Иисуса Христа. И вот сам Господь являлся в темнице святому великомученику Федору и говорил, чтобы он вообще не принимал от мучителей, тех, которые склоняли его потребить жертвы, в жертву ложным богам, пищу. И святой великомученик Федор отказывался в тюрьме от предлагаемой ему даже пищи. И вот такой пост по слову Господню принял и вот до конца остался верным и крепким, несгибаемым таким столпом веры, свидетелем истины Слова Божия. И сам Федор потом спустя 60 лет явился уже в Константинополе, когда злочестивый император Юлиан Отступник хотел опять вернуть старые порядки языческие во всей империи. И вот так хотел в Великий пост поступить и осквернить всех христиан, живущих в Константинополе, окропив еду идольской жертвой. И вот как раз святой великомученик Федор явился одному из священников Константинополя и сказал, чтоб не брали и не покупали еду на рынке, а брали только вот зерна колева, зерна пшеницы, и вот питались ими. И вот так все христиане Константинополя поступили. И таким образом был посрамлен злочестивый умысел императора Юлиана Отступника, и что показывает вот ту веру и то благочестие христиан на протяжении, вот в данном случае в IV веке, вот как боялись они вот нарушить Божие повеление. Видите, как принимать на себя вот такой пост и воздержание, это показывает, это свидетельство нашей веры, потому что человек выбирает именно превосходство духа над плотью, господство духа над плотью, выбирает, в первую очередь ставит Царствие Небесное, а потом уже все земное, ведь, казалось бы, еда естественна человеку, и вот умение человека как раз по Слову Божию отказываться на время от еды, вот если это нужно, и даже, может быть, и смерть грозит человеку, и тяжелые страдания, тем не менее, вот, быть лучше верным Божьему Слову, чем вот такому поддаться временному такому соблазну. Сам Господь, мы знаем, прежде чем, как выйти на проповедь, постился 40 дней в пустыне, вот показывая нам, что насколько важно это правило поста, в котором мы обновляемся, набираем духовные силы и вот на целый год, чтобы потом мы могли сохранить веру, благочестие, не расслабиться и не утонуть в сластолюбии. Ну и, конечно, второй светильник церкви, которого мы сегодня вспоминаем, это священномученик Гермоген, патриарх Московский. И о его юности мало свидетельств. Известно, что он родился в 1530 году, а вот так вот становится известным он в 1579 году, когда после пожара в городе Казани, когда почти весь город был разрушен, сожжен, уничтожен огнем, вот, была обретена икона Казанской Божьей Матери, чудотворная икона. И вот как раз святитель Ермоген, тогда еще бывший настоятелем церкви Николая Чудотворца, был тогда его имя Ермолай, вот это в его... Это как раз произошло в его в непосредственном духовном попечительстве, потому что вот где была обретена икона, она как раз вот находилась рядом с этой церковью святителя Николая. И вот это обретение такого чудотворного образа Божьей Матери как раз вот стало таким символом для всей Святой Руси. Вот и тогда, и все последующие истории, в ближайшие и в последующие, вот вплоть до наших времен. Потому что вот все вроде разрушил огонь, казалось бы, такое пепелище превратился в город, а вот обретается чудотворная икона Божьей Матери, и опять происходит восстановление, возрождение, воскресение всей жизни вокруг этого чудотворного образа. Уже собирается и сплачивается опять, ну, тогда благочестивые люди города Казани, а впоследствии и благочестивые люди всей Святой Руси. И вот, конечно, священномученик Ермоген, вот впоследствии он был пострижен в чудовом монастыре, уже после того, как Россия приняла патриаршество, был назначен митрополитом, были учреждены митрополии, и вот священномученик Ермоген был митрополитом города Казани, то есть третья кафедра в русском государстве. И, конечно, вот как бы образ святого чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, которую мы часто видим в таком окладе, нетленном, металлическом окладе, который как бы не поддается никаким стихиям, никаким ударам судьбы. Вот таким же как бы нетленным столпом оказался для всего русского государства святый священномученик Ермоген, в будущем патриарх Московский. Это все проявило смутное время, которое, как мы знаем, вот было царство Иоанна Васильевича Грозного, довольно тяжелое, спорное, многими страшными событиями оно было так вот насыщено. И после вот смерти Иоанна Васильевича в 84 году приходит на престол его сын Федор Иоаннович. И вот, конечно, царствование Федора Иоанновича, оно как раз такое дало такую передышку русскому государству на протяжении 14 лет. Потому что правой рукой его был боярин Борис Годунов, который управлял тогда, ну, факт был таким действительно управителем русского государства, фактическим, да, то есть, конечно, все по послушанию, по благословению государя Федора Иоанновича. Федор Иоаннович был очень благочестивый, в супруге у него была царица Ирина, которая была сестрой Бориса Годунова. И вот в царствовании Федора Иоанновича произошло такое событие, что русская земля обрело патриаршество, то есть патриарх Иов был рукоположен в 1589 году патриархом Иеремии Константинопольским, бывшим проездным тогда в городе Москве. Как раз большое участие предложил к этому Борис Годунов. И вот не было у них детей, слабое здоровье было Федора Иоанновича, и в 1598 году умирает государь. И вот нету государя, династия Рюриковичей прерывается. И вот общим таким народным сбором все Народная веча была собрана, и бояре все просили Бориса Годунова вступить на царство. Борис трижды отказывался от царства. Более того, сам патриарх Иов входил и просил Бориса вступить на царство. И только после того, когда уже вот Ирина, которая приняла постриг и ушла в монахи, вдовствующая царица, и она сама попросила своего брата, чтобы он принял царствие, вот после этого уже Борис согласился. И вот также он старался продолжать царствование во время вступления на престол. Он рвал на себе рубаху, что говорил, что ни одного бедного и нищего, голодающего не допустит, чтобы на земле русской был. И вот так вот Господь попустил, что спустя 3 года страшный голод. На протяжении 3 лет был страшный голод на всей земле русской. Так что каждое лето летом было заморозки, то есть минусовая температура. Говорят, что это связано с каким-то извержением вулкана в Перу, там вот историки посмотрели. Ну, конечно, это было Богом попущено всему русскому народу пройти такое, через такое вот испытание. Вот в течение 3 лет были неурожаи, голод, и хлеб подорожал в 100 раз в тот период. И многие бояре, вот сам Борис Годунов открывал царские все хранилища, раздавал хлеб. Также многие священнослужители монастыри это делали, но не все, как указывают исторические летописи. И многие бояре также в кладовых сохраняли хлеб и продавая его по высоким ценам. Царь Борис даже раздавал деньги бедным, чтобы они покупали хлеб. А это, в свою очередь, приводило еще к большим спекуляциям. Ну вот, царствование Иоанна Грозного было таким кровавым, таким с переизбытком даже, то вот царствование и Федора Иоанновича, и Бориса Годунова было таким мягким. А мы вот на этой первой седмице часто слышали такие: зависть примут люди ненаказанные. И вот такая вот эта фронда, которая существовала в русском государстве, противники и русской государственности, и самое главное, православной веры, вот они стремились изменить вот существующий порядок вещей. И вот был такой вот задуман заговор. И хотя в 1604 году уже вроде, казалось бы, урожай был собран хороший, голод прошел, но появился вот слух о том, что царевич Лжедмитрий, царевич якобы Дмитрий, но это Лжедмитрий, как сказано, беглый монах Григорий Отрепьев, или вот, по одной из версий. И вот он уже собирал вокруг себя сторонников в юго-западной Руси, и вот шел к Москве, обрастая войском и имея силу от польско-литовского государства и поддержку такую финансовую и военную. И вот неожиданно в 1605 году умирает Борис Годунов. По одной есть версия, что его отравили, потому что еще за обедом он был весел и так, и бодр, а потом, придя в свои палаты, почувствовал недомогание, попросил позвать, чтобы его подстригли, и он принял схиму, только привели все обеты, помолился, и скончался государь Борис Годунов. И остался его сын, наследник, причем о воспитании которым он много заботился, Федор Борисович, ему было 16 лет, и его супруга Мария, и дочка Ксения. И вот уже Лжедмитрий приближался к Москве, уже подошел к ней, и многие бояре начали, вот, конечно, вот этим воспользовались и начали, так скажем, вот, качать ситуацию. И Лжедмитрий выступал условие, что он зайдет на трон, принят Москву. Ну, многие это считали, что он настоящий царевич Дмитрий, и народ был в этом обманут. И многие вот это поверили, потому что вот эти 3 года голода, все посчитали, что это вот как раз за тот страшный грех, что в цареубийстве Дмитрия участвовал царь Борис. И пришли, были посланы убийцы, и на глазах матери, вот была и мать задушена, и сам царь Федор Борисович 49 дней, он всего был царем Федором II. И после этого Лжедмитрий воцарился, все целовали ему, многие в Москве бояре целовали крест, клялись ему, и вот так вот воцарился Лжедмитрий I. А все семейство Борис-Годунов, сказано, что они приняли яд, вот так вот таким обманом поступили. Ну вот все это усиливалось, и вот этот Лжедмитрий собрал Боярскую думу, в которой как раз присутствовал, был вызван патриарх, тогда еще митрополит Ермоген, и должны были выбирать патриарха. И была предложена кандидатура Игнатия, который был такой католических взглядов, и патриарх Ермоген открыто выступил против него, за что был сослан обратно в город Казань. Но вскоре русский народ увидел, что Лжедмитрий какого духа, и он был также убит, и потом прах его был сожжен, и прах выстрелом из пушки был развеян. Вот. И, казалось бы, смута прошла, и выбрали нового царя, Василия Шуйского. И патриарх Василий Шуйский уже вызвал митрополита Ермогена, а ведь надо сказать, что когда Лжедмитрий I пришел на престол, то патриарха Иова он как бы низложил и отправил в Чудов монастырь тоже под стражей содержать. И поэтому были назначены выборы нового патриарха, и вот новым патриархом был выбран патриарх Ермоген. И вот при Василии Шуйском известно, что в 1607 году было такое всероссийское покаяние, организованное патриархом Ермогеном. Он вызвал и бывшего патриарха Иова. И вот всероссийское покаяние такое в Москве было проведено. Все каялись в том, что предали царя, что были участниками цареубийства. И что целовали крест вот такому, можно сказать, лже-царю, которым он не является. Поверили так вот внешнему такому образу, который он, надо сказать, же Дмитрий I был так, старался быть благочестивым таким, не благочестивым, а таким вот хороших манер обладающим. Вот, и и это опять не усмирило. Заговор все равно тлел в русском государстве. Вот надо сказать, что 15 тысяч вот тех стрельцов, которые вот как раз участвовали в этом покаянии, потом опять отреклись от своего, опять пристегнули уже там вторая волна, Лжедмитрий II. Так называемых болотников, опять подходил к Москве. То есть Польша уже усиливала, то есть хотела не только государство свое здесь насадить, но и свою веру. И Василий Шуйский также, вот к нему были подосланы, его насильно подстригали в монахи тем, чтобы он отрекся. Патриарх Ермоген не принял это пострижение. Сказано, что оно было, говоря, что оно было сделано насильственным образом. Вот. И, конечно, он попал еще в большую опалу вот этих всех бунтовщиков, которые потом убили царя Василия Шуйского. И вот такое время семибоярщины, самое тяжелое, 1610 до 12 года, которые призывают прямо на престол королевича Владислава польского сына Сигизмунда III, короля, вот, чтобы он воцарился, и посылает по всем городам грамоты, чеканят монеты уже с именем Владислава королевича, и требует, чтобы патриарх Ермоген благословил, чтобы на престол зашел королевич Владислав. Ермоген в разговоре с ними говорит, что только если в случае принятия православной веры, и чтобы ни одно воин польский не вошел в Москву, при этом случае он может дать такое благословение. Ну, конечно, это не устраивало всех заговорщиков, и поляки вошли в город Москву, разорили множество монастырей, убивали монахов, монахинь. Троица Сергиева Лавра 16 месяцев держала осаду. Вот какое тяжелейшее время было. А патриарха Ермогена, как несговорчиво, опять поместили в Чудов монастырь, где он принял постриг и когда-то. И поместили его в такую в такую камеру в подвале, в которой свет проходил через маленькую щелочку только. И вот требовали от него, чтобы он, потому что до этого патриарх Ермоген отправлял послание по всей Руси святой, для того, чтобы Русь поднималась и шла на освобождение Москвы, не покорялась вот этим новым властям и восстановила в доме Пресвятой Богородицы опять владычество Господа, и чтобы здесь вновь воцарилось благочестие. И обозленные поляки лишили святого патриарха, ведь ему уже было на тот момент 81 год, уже в таком возрасте было тяжелым, лишили его. Здесь опять мы вспоминаем пост всякой пищи. Раз в неделю спускали ему пучок овса и воду. И вот так в течение полугода пребывая в таком состоянии. Но оказавшись несломленным, патриарх Ермоген вот, принял мученическую кончину от интервентов, можно так сказать. И в начале февраля, как раз уже в тот момент, когда собиралось ополчение, новое ополчение, второе ополчение, которое освободит в итоге Москву от засилия еретиков и зловерцев, вот в этот момент святой священномученик патриарх Ермоген принял мученическую кончину. И вот, конечно, для нас это вот, пример несгибаемости, что вот что может, потому что, особенно в наше время, потому что если тогда смута была все-таки на протяжении, вот, так скажем, 7 лет, с 1605 по 1612, то в наше время эта смута продолжается вот с 1917 по наше время. Эта смута не закончена. И также вот с 14 по 17 год мы видим, что было вот перед всеми этими событиями такое испытание в виде Второй Отечественной войны, как ее тогда называли. И вот для русского всего народа было таким вот испытанием, чтоб русский народ вот прошел через это испытание и вышел из него достойно. Но мы видим, конечно, как пошло, что вот тогда веры русского народа хватило для того, чтобы отстоять, и самодержавие, которое, конечно, является безусловным гарантом свободы исповедания православия на всей Руси Великой, то здесь мы не устояли, не уберегли наше государство. Но вот той веры не хватило нам для того, чтобы сохранить православного самодержавного царя. Но зато хватило, чтобы сохранить благочестие, сохранить православную церковь, на которой тоже враг тогда сильно ополчился. Мы знаем, сколько новомучеников и исповедников российских. И вот эту веру мы вот на протяжении больше ста лет уже смутного времени вот мы даже сохраняем и передаем из поколения в поколение. И вот и выход из этого смутного времени, два выхода только: или православный государь, или враг окрепнет, а мы ослабеем в вере. И как тогда в смутное время, так и сейчас враг, конечно, понимает, что и хочет лишить наш народ именно вот того несгораемого стержня, который всегда, когда, пока он есть в русском народе, русский народ может возродиться. И вот от каждого из нас зависит, вот насколько мы, вот по какому пути пойдет наше русское государство. Восстановит ли русское государство границы вот того исторического размера, как были когда-то при царе, при государе, при наших государях, или мы уменьшимся, сократимся, и русская православная церковь тоже потеряет свою такую свободу, и главное, свободу в Духе Святом, свободу исповедания вере и истине, сохранять исповедание Пресвятой Троицы и Господа нашего Иисуса Христа. И вот от каждого из нас это зависит. И поэтому вот в этот Великий пост, в эту первую седмицу Великого поста, вот для чего нам дает Церковь? Для того, чтобы мы каждый раз вот набирали силы, чтобы мы были готовы вот к тем испытаниям, которым Господь нам посылает. Вот, и поэтому, потому что и мы сейчас находимся вот в таких тяжелых испытаниях на протяжении уже, повторюсь, больше 100 лет. И даст нам Господь духовные силы, будем молить об этом наших святых угодников, Пресвятую Богородицу, ну и те два столпа нашей церкви, которые мы сегодня вспоминаем, и святой великомученик Федор, и священномученик патриарх Гермоген, молите Бога о нас.